Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость нашей студии Галина Михайловна Нагорнова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, районный специалист и заслуженный работник здравоохранения Московской области. Галина Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рада вас сегодня здесь видеть и слышать, потому что 14 ноября во всем мире прошел День борьбы с сахарным диабетом. Как раз это по вашей части, по вашей профессии. К сожалению, сахарный диабет достаточно распространенное заболевание, я так думаю, и разобраться в причинах его возникновения, в том, как с этим жить, что людям делать, на что обращать внимание, я думаю, этому мы сегодня и посвятим наш вечерний эфир.
Согласна.
Галина Михайловна, ну давайте начнем с того, что 14 ноября, как я сказала, да, что во всем мире прошел День борьбы с сахарным диабетом. Вот что можно вообще сказать вот нашим радиослушателям, вообще жителям Раменского городского округа по этому заболеванию? Ну, возможно, на что обращать внимание, как вообще, насколько трепетно относиться к своему здоровью, чтобы этот недуг предотвратить или хотя бы, в общем-то, грамотно с ним сосуществовать?
Ну, сахарный диабет – это заболевание достаточно тяжелое, и оно опасно своими осложнениями. Поэтому если пациент, у которого выявлено заболевание, с первого дня начинает помогать доктору контролировать свое состояние, увеличить физическую нагрузку, наладить питание правильное, подобрав правильное лечение, конечно, такой пациент ничем не рискует в дальнейшем и может сохранять и трудоспособности, и активности, жить долго и счастливо. Но, конечно, заболевание растет. И вот у нас в Раменском районе порядка, эта цифра диабетиков приближается к 8 тысячам, где-то 400 с небольшим, 430 на конец года, вот, 2019-го, первого типа диабета, и около 7 с хвостиком пациентов второго типа. Вот, заболевание растет за счет второго типа, это диабет уже более старшего возраста, поэтому эти пациенты обременены еще кучей дополнительных заболеваний, гипертония, ишемическая болезнь
возрастных
сердца
и хронических.
Да, да, да. Поэтому, конечно, это такая тяжелая когорта пациентов, но сегодня мы имеем большие возможности для лечения диабета.
Галина Михайловна, ну давайте начнем с самого начала разбираться с этой болезнью и с этим диагнозом. В чем причина возникновения диабета?
Ну, поскольку диабет все-таки растет за счет второго типа, это вот диабета более пожилых людей, и 90-95% это люди с ожирением или с избыточной массой тела, поэтому одной из самых главных причин диабета является рост ожирения во всем мире, и в том числе и в России, и неправильное питание, употребление большого количества насыщенных жиров, сладостей, легко усваиваемых углеводов, снижение физической активности. Это, ну, также употребление алкоголя, курение, оно тоже является факторами риска относительно сахарного диабета. Стрессовые ситуации тоже играют немаловажную роль в причинах возникновения диабета. Поэтому вот это основные причины для возникновения заболевания. В первую очередь ожирение.
Ну, вообще, Россия на каком месте стоит в списке по сахарному диабету? Есть какая-то статистика?
Ну, у нас насколько... в среднем где-то 4-5% населения больны сахарным диабетом. Вот где-то вот такая цифра. Если говорить о мире в целом, то на сегодняшний день, ну, по статистике, где-то 425 миллионов больных диабетом, но это статистическая цифра. Реальная заболеваемость в 2-3 2-3 раза выше. Вот когда проводят какие-то эпидемиологические исследования, когда вот берется большое количество людей и обследуется на диабет, то оказывается, что на каждого пациента, знающего о том, что он болен, приходится еще один или два, кто не догадывался о своем заболевании. То есть истинное заболевание бастона в 2-3 раза выше. И вот если задуматься, то каждые 6 секунд в мире погибает один пациент с диабетом. Представляете, какая это вот, ну, социальная проблема, потому что это заболевание, оно ведь затрагивает все слои общества, и никто не застрахован от этой болезни. Поэтому, конечно, это большая социальная проблема. Она требует больших материальных затрат для лечения, для контроля диабета.
От болезни никто не застрахован, но все-таки есть какая-то группа риска. Как мы поняли, это люди с ожирением.
Да.
Это, как я понимаю, некий наследственный фактор.
Да, это играет роль, особенно относительно второго типа диабета. Наследственность, если близкие родственники, родители, братья, сестры, тети, дяди, бабушки, дедушки, это близкие родственники, больные диабетом. Вот для второго типа, если один родитель болен диабетом, а второй здоров, да, то риск у ребенка 50%, ну, иметь предрасположенность к этому заболеванию. Если мама с папой больны диабетом второго типа, риск у ребенка 80-100%. Мы иногда семьи видим, бабушка, потом родители, дети болеют.
Ну вот, раз мы начали говорить про типы диабета первый, второй тип, давайте тогда поподробнее вообще разберем каждый из этих типов, чем они отличаются, и каждый из них, как влияет на жизнь человека, какие он ему неудобства, скажем так, приносит.
Ну, первый тип – это диабет молодых. Это дети, подростки, люди, как правило, до 40 лет. Первый тип связан с тем, что поджелудочная железа в силу тех или иных причин теряет способность вырабатывать инсулин. Это происходит аутоиммунный процесс, когда погибают клеточки, вырабатывающие инсулин, и эти пациенты должны пожизненно получать лечение инсулином. Вот. Второй тип диабета, он связан не столько со снижением в начале заболевания, не со снижением инсулиновой секреции, сколько с нарушением нормальной работы инсулина. Он, его, может быть, даже в начале заболевания больше, чем в норме. У полного человека почему всегда повышен аппетит? Потому что у него есть много инсулина, он хочет сладкого, хочет есть. И на первом этапе инсулином даже больше, чем надо, но он не может нормально работать, усваивать глюкозу, и поэтому происходит вот срыв, происходит повышение сахара крови. Поэтому мы и начинаем лечение вот пациентов со вторым типом. Первая рекомендация – это снижение веса, чтобы заставить собственный инсулин усваивать глюкозу.
Я так понимаю, что первый тип – это инсулинозависимые, как они называются, это у препарата в уколах, а второй тип – это какие-то, наверное, в таблетках лекарственные
препараты. Ну, начинаем
препараты.
Мы, как правило, с таблетированных препаратов, но, к сожалению, это прогрессирующее заболевание. Со временем бета-клеточки теряют постепенно способность вырабатывать инсулин, и фактически там через 10-15 лет половина пациентов уже требуют либо дополнительной инсулинотерапии к таблетированным комбинированной терапии, либо перевод на инсулинотерапию. То есть наши пациенты начинающие. А ну, кому-то везет, кто-то и 25 лет может соблюдать диету только или небольшое количество таблетированных препаратов.
Ну вот на что человеку обратить внимание, если у него есть такой диагноз диабет? Ведь если у человека избыточный вес, значит, соответственно, у него повышенный холестерин. То есть надо контролировать холестерин, надо контролировать артериальное давление. Какие еще бы вот рекомендации? Ну, на что еще нужно обратить внимание в данной ситуации?
Сегодня считается, если раньше больше уделяли внимание там, нормализации сахара крови, это самое главное, да, то сегодня, рассматривая пациента, ну, как человека с целым комплексом нарушений, да, главные вот моменты, которые нужно нормализовывать, это это в первую очередь, конечно, сахар и нормализация нарушения липидного спектра, потому что высокий холестерин – это риск развития атеросклероза и риск острых сердечных проблем, острого инфаркта, острого инсульта. Не секрет, что у диабетиков чаще в 2-3 раза инфаркты, в 3-4 раза чаще инсульты, чем у людей, не болеющих этой болезнью, да, и поэтому вот холестерин тоже играет очень важную роль, и рекомендуем статины длительно, можно сказать, чуть ли не пожизненно, для, чтобы уровень был нормальным. Важно артериальное давление. Сегодня для диабетиков считается цифра, которую нужно поддерживать, 130-140 на 80-85. Вот нужно тоже контролировать. Мы советуем пациентам проводить самоконтроль дома обязательно, потому что сегодня диабет лечит не только врач. Если пациент не подключается, то очень сложно помочь человеку. Так же, как и другие болезни, будь то бронхиальная астма, гипертония, всегда же нужна ответная реакция. Если пациент пришел на прием с дневником, в котором хотя бы он какое-то количество измерений делает, проще подобрать лечение, проще обсудить питание, да? И поэтому обязательно, сколько бы человек не было лет. Даже если это человек 90 лет, я прошу приобрести глюкометр. Может быть, этот пациент будет отмечать свое 100-летие рюмочкой коньячка, да, и будет сохранен. Поэтому, конечно, тут необходимо обязательно самоконтроль дома. Сегодня целое, очень большое количество глюкометров. Они достаточно современные, достаточно точные, поэтому они нам очень помогают в контроле. Есть такой показатель – гликированный гемоглобин. Он оценивает средние сахара за 3 месяца. Это гемоглобин, связанный с глюкозой. И если пациент не может же ежечасно смотреть сахар, да, вот видя дневник пациента и уровень его гликированного, мы можем судить, насколько он был компенсированный. И каждому пациенту сегодня ставится какая-то цель. Если это молодой пациент, то глюкоза должна быть как можно ближе к норме. Да? И гликированный мы ставим цель 6,5%. Если это человек пожилой, у которого есть серьезные сердечно-сосудистые состояния, заболевания, тогда мы ставим цель повыше. Может быть, кому-то нужно гликированный 7,5 или даже 8, если это пожилой человек, потому что в этой ситуации низкие сахара даже опаснее, чем чуть выше нормы.
Ну вот, скажем так, человек, у которого есть сахарный диабет, понятно, что вроде как уже диагноз предполагает исключение сладкого из рациона в первую очередь, но если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, вы мне тогда поправите, что в каких-то редких исключительно случаях человек может, например, там, скушать маленький кусочек торта, если у него, например, день рождения. Вот. И что можно вообще сказать о диете, которой нужно придерживаться при данном заболевании, и о питании человека при диагнозе сахарный диабет?
Но если говорить вот о первом типе, то, в принципе, это молодежь. И какого-то вот строгого ограничения нет. Если человек обученный, а мы обучаем пациентов рассчитывать хлебные днички, рассчитывать потребность инсулина конкретно у данного человека на хлебную дничку, то он может съесть гроздь винограда или кусочек торта, но дополнительно подколоть на это инсулин короткого или ультракороткого действия, чтобы не было большого скачка сахара после такого вот обильного употребления сладостей. Ну, небольшое количество сладостей, конечно, пациент не может есть постоянное большое количество, но небольшое количество сладостей, 50 грамм легко усвояемых углеводов пациент может съесть. При первом типе как бы это совершенно допустимо. Что касается второго типа, здесь у нас мы всегда так говорим, когда учим пациентов, правила светофора существуют, то есть зеленый свет, зеленый свет, да? Есть все, что, ну, сколько угодно. Желтый свет — продукты, которые надо все-таки есть с оглядкой, делить пополам. И красный свет — это продукты, которые запрещаются, ну, лояльно сказать, ну, ограничиваются, да? Вот. Так что можно пациентам вот со вторым типом неограниченно? Это овощи в больших количествах, всю зелень, то есть это продукты, которые богаты клетчаткой. Желтый свет – это продукты, которые содержат углеводы, которые повышают сахар, но они обязаны их употреблять, потому что если взять рацион человека, то 50% – это должны быть углеводы. Угу. Они источник энергии, они нужны для нормальной работы всех органов. Угу. Да? Поэтому мы должны их употреблять, но все-таки с оглядкой, из соображений и калорийности, и если человек съест, грубо говоря, там 10 ложек каши или там 5 кусков хлеба, естественно, сахар может после еды подняться до очень высокой цифры. Для нас ведь не важно, утром сахар повышенный или он повышен после ужина. Это все равно плохо. Поэтому мы рекомендуем все-таки, у нас очень часто пациенты приходят 30 дней и смотрят утренний сахар. Это я всегда говорю, вот понятно, что он у вас 5, 6, там 7, но вот зачем его каждый день? Вы лучше посмотрели иногда после ужина. Может быть, у вас утром 5, а после ужина 15. А мы не знаем. А мы бы с вами что-то сделали, добавили таблеточку или там изменили питание, обсудили бы, как ужинать правильно, да? Поэтому, конечно, надо смотреть и через 2 часа после еды. И вот эти продукты, конечно, мы стараемся делить небольшими порциями, почаще, понемногу. И запрещенные продукты, в основном это очень жирные продукты, колбасы, копчености, жирное мясо. Это жареные, богатые холестерином продукты. И это сладости. Вот, поэтому вот эти продукты желательно, конечно, человек слаб. Естественно, особенно когда запрещено, это действительно хочется еще больше. Ну, знаете, такой закон, да?
Ну, конечно.
Вот, поэтому, конечно, вот когда я только начинала работать, я такая была категоричная, я там это нельзя. То сейчас я начинаю, когда рассказываю питание, я начинаю рассказывать с того, что можно. Вот вам можно и редиску, и капусту, и стручковую фасоль, все, что и мясо, и творог, и сыр.
Чтобы как-то на позитив направить.
Старайтесь ограничивать. Потому что я же понимаю, что все равно бывают погрешности. Но все-таки отрадно, что люди стали более грамотны. Я работаю 30 лет, я вижу, что все-таки люди стали более ответственные, более грамотные. Есть пациенты, которые тщательно за собой следят. Поэтому это очень радостно.
Галина Михайловна, а что такое преддиабетическое состояние? Как оно вообще выявляется? И, есть ли вообще, в принципе, такое выражение, как преддиабетическое состояние?
Да, есть такое выражение, преддиабет. Это раннее нарушение углеводного обмена. Диабет не возникает, вот сегодня его нет, но это если это касается второго типа, а завтра он возник, да? Проходит несколько лет, когда у человека постепенно происходят процессы нарушения усваивания глюкозы. И мы можем выявить на ранней стадии преддиабетическое состояние. Вот, допустим, норма сахара у нас в крови 5,5 по капиллярной крови, 6,1 по плазме. А диабет мы ставим по плазме 7, по капиллярной крови 6,1. И вот та граница от 5,5 до 6,1 по цельной крови и от 6,1 до 7 пограничные показатели утренней гликемии до диабета, мы их считаем нарушенной утренней гликемией. Что в этом случае мы назначаем? Либо глюкозотолерантный тест с нагрузкой, чтобы выявить, как на сладкое поджелудочное выбрасывает инсулин. И если мы имеем цифру выше 11, то мы уже обязаны поставить диабет. Если норма, то цифра через 2 часа после глюкозы 7,8. А вот если она колеблется от 7,8 до 11, это нарушение толерантности к глюкозе. Мы берем таких пациентов на учет, потому что очень большой процент из этой когорты переходит в диабет. Поэтому нарушенная гликемия натощак и НТГ, нарушение толерантности к глюкозе, это преддиабетическое состояние. Вот если пациент на этой стадии сможет сбросить вес процентов 5, а лучше 10, если он будет ну, не сказать, чтобы прям строжайше соблюдать диету, но все-таки немножко изменить питание, ограничить сладости, жиры, добавить побольше клетчатки, овощей, то, конечно, пациент может задержать наступление диабета.
Но если есть преддиабетическое состояние, то диабет избежать нельзя.
Почему?
Можно, да?
Ну, если пациент он... вот так уж расстарается, в нем 120 килограмм, а он сделает 80 там, за 3-4 года, да, если он будет много двигаться, если он
пересмотрит может... свое питание,
да,
образ жизни.
Он может приостановить и избежать...
Ну, я к тому, что диабет... Он же не лечится, да? То есть если преддиабетическое
состояние
можем вернуть...
Если мы уже поставили диабет, то он не лечится.
То диабет, к сожалению, уже... Ну вот сейчас давайте мы обсудим такой момент. Вообще, как нам, людям обычным, понять, что в нашем организме происходят какие-то перемены, которые могут нам сказать о том, что у нас, возможно, есть диабет. Ну, помимо того, что, насколько вот мне как обывателю известно, это, что хочется пить много ночью, вот, ну или, может быть, это тоже один из мифов, но вот про питье я знаю. Какие еще признаки
могут
нам сказать?
Нет, это все правильно. Вот при первом типе диабета клиника очень яркая. Ребенок начинает много пить, много мочиться часто, встает ночью несколько раз, появляется слабость, потому что сахар накапливается в крови, не усваивается, клетка не получает энергии, он хочет спать, он сонливый, слабый, начинает терять внимание, хуже учиться. Если ребенок подвижный, здоровый, активный, то этот ребенок будет сидеть или лежать. Он теряет вес из-за потери глюкозы, и глюкоза тянет воду, поэтому вот это учащенное мочеиспускание, оно приводит к обезвоживанию, происходит потеря веса. Затем идет распад белков, жиров, чтобы поставить глюкозу организму. И клинику не заметить невозможно. Если внимательные родители, то диагноз будет поставлен до коматозного состояния. Но, к сожалению, иногда бывают ситуации, когда дебют диабета в коматозном состоянии. А тут уже и приходится бороться за жизнь ребенка. Второй тип, вот чем он коварен, что он может протекать несколько лет, и человек просто не будет знать,
что
он болен. Да? Здесь может быть, наоборот, прибавка веса. Да, будет плохо заживать раны, очень часто гнойничковые заболевания, фурункулы, ячмени. Вот если у человека один ячмень прошел, другой появляется, или фурункулы, какие-то гнойничковые заболевания, грибковые заболевания кожи, ногтей, это очень часто сопровождает диабет. Может быть, при вот эта клиника диабета, она ведь бывает, когда сахара уже выше десятки. Вот, поэтому пациент может несколько лет болеть и не знать о том, что он болен. Помимо вот слабости, потери веса или вот прибавки при втором типе, это может быть общее состояние, очень такое слабое, слабость, утомляемость, вот. И, конечно, диагноз важно поставить вовремя. Вот мы говорили о группах риска, да, ведь важно поставить диагноз, когда нет еще осложнений. Ведь у нас нередко приходит пациент, у него уже и осложнения со стороны нижних конечностей, нейропатии есть, а он не знал, что у него диабет, а уже есть серьезные осложнения. Или попадает с инфарктом, выявляется диабет. Это уже осложнение сахарного диабета, инфаркт. Он не знал об этом. И бывает и хуже ситуация. Поступает какой-то пожилой человек с гангреной там нижней конечности, выявляется диабет. То есть, понимаете, важно поставить вовремя, чтобы избежать серьезных каких-то осложнений, потому что сам по себе диабет не опасен, он опасен своими осложнениями, поэтому...
На зрение тоже влияет диабет,
да.
Если я не
в первую
ошибаюсь.
Очередь страдает от высокого сахара сосуды глаз, почек и нижних конечностей. Это считается органы-мишени. Это вот первые органы, которые получают какие-то проблемы.
А как выявляется диабет? Какие сдаются анализы? Что нужно для этого сделать, чтобы понять, есть у человека диабет или нет?
Ну вот люди, которые относятся к группе риска, это ожирение, да? Причем я хочу сказать, что сейчас помолодел второй тип. Вот мы говорим, там 40 лет и старше. Когда я начинала только работать, да, действительно, в основном это люди были пожилые. Вы знаете, сейчас мы не удивляемся, когда приходят молодые люди с ожирением 20 лет, 25 лет, второй тип диабета. У нас даже бывают дети. Вот раньше ребенок заболел, это обязательно инсулинзависимый диабет. Сейчас ребенок перекормленный, с ожирением, он может заболеть вторым типом диабета и требует лечения таблетками. Но если он заболел в 10 лет, представляете, в 40 у него же могут быть там осложнения. Одно дело заболеть в 40, в 50, другое дело заболеть в 10 лет. Поэтому вот помолодел диабет однозначно. Мы видим какой-то процент пациентов молодого возраста со вторым типом. Вот. Что нужно сделать для диагностики? Берется элементарный анализ крови на сахар. Это может
натощак,
быть...
если
натощак. После 12-часового голода. Иногда человек поел, там, позавтракал, пришел. Потом, конечно, это будет и у здорового человека повышение после еды. Ужин должен быть не позднее 8 вечера, человек должен прийти натощак. Не рекомендуется смотреть сахар при каких-то острых заболеваниях или обострениях хронических, потому что это тоже может сбить, это может быть нормальная реакция организма. Не всегда повышение сахара – это диабет. При каком-то тяжелом там сопутствующем заболевании может подскочить сахар.
Какая-то, если интоксикация, возможно, идет организму.
Да, там, панкреатит какой-то острый или какие-то другие серьезные проблемы. Это же выброс адреналина организм. А адреналин подстегивает печень на выброс глюкозы. Поэтому нужно сдавать, конечно, в спокойном состоянии. Сегодня, конечно, больше используется кровь плазменная из вены. И если мы имеем сахар выше 7, то этого достаточно для... Но у нас есть приказ, по которому однократное повышение сахара еще не повод. Надо обязательно перепроверить. Вот, потому что вот так же какая-то стрессовая ситуация. Да? И еще для диагностики может использоваться гликерный гемоглобин, который я вам говорила. Вот средний сахар за 3 месяца. Его норма 5,7. Вот, если мы имеем 6,5 выше, то можно... уже ставить диагноз. Единственная ситуация, когда мы можем поставить диабет, это когда по однократному повышению, когда сахар в любое время суток выше 11,1. Тут уже можно сразу ставить. Есть клиника диабета. Тут уже не нужно повторять. Вот.
Галина Михайловна, мы сейчас прервемся на блок новостей, после чего мне хотелось бы поговорить уже более конкретно о детях, о беременных женщинах с этим диагнозом. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Галина Михайловна Нагорнова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, районный специалист, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 46 5 99 77, написать нам на WhatsApp 8 977 712 81 91. Также мы работаем в прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте. Я за ним слежу. Если вы зададите какой-то вопрос, то я его озвучу в прямом эфире. В первой части мы поговорили о том, вообще откуда берется диабет, какие типы бывают, насколько он опасен, насколько распространен, что при таком диагнозе можно кушать, что нельзя. Во второй части мы хотим поговорить о беременных женщинах с таким диагнозом, о детях. Но прежде чем мы начнем эту тему, хотелось бы спросить, что такое гипогликемия, потому что вот мне, как ведущей, да, это незнакомое выражение, но оно даже незнакомо некоторым людям, которые имеют этот диагноз, а им нужно знать, что это такое.
Гипогликемия – это дословно в переводе гипо – мало, глик – глюкоза, имея кровь, то есть низкий сахар в крови. Каковы причины гипогликемии? Когда она может возникнуть? Она может возникнуть при ситуации, когда пациент ошибочно принял лишнее лекарство или уколол достаточно большую дозу инсулина, большую, чем требуется на это количество углеводов. Может быть, когда пациент не доел количество углеводов, которое нужно на эти препараты инсулина или таблетированные. То есть недостаток углеводов, избыток лекарств. И самая частая причина гипогликемии – это физическая нагрузка. Поэтому пациенты, когда они занимаются физически, они должны понимать, что возникает риск гипогликемии. В чем она выражается? Появляются симптомы резкой слабости. Первые симптомы – это мозговые, головокружение, головная боль, может быть, нарушение зрения, учащенное сердцебиение, дрожь в теле, чувство голода. Знаете, ситуация, я всегда, когда школу диабета веду, говорю, ситуация похожая вот на испуг. Вот вас испугала собака, да, вот выскочила. Что у вас возникает? Вы вспотели, причем пот при гипогликемии, он просто как будто ведро воды вылили на человека. Сильная потливость, дрожь, волнение, чувство страха. Но тут еще вот для гипогликемии характерно чувство голода сильное. Какая помощь? Что нужно в этот момент? Вообще пациенты с диабетом должны иметь при себе несколько кусочков сахара всегда, что-то сладкое. И из медленных углеводов, там печенье, фрукт какой-то, кусочек хлеба. То есть, если вдруг такая ситуация возникла, первая помощь – это нужно съесть что-то сладкое. Либо это быстрорастворимый сахар, несколько кусочков, либо это сладкий чай, газировка сладкая, можно глюкозу вот аптечную, да, мед, если это дома и под руками, да. Ну, любой сладкий, очень хорошо сок. Обычный сок, вот пакетик выпить, тоже быстро очень поднимет сахар. И вдогонку съесть что-нибудь из медленных углеводов, кусочек хлеба или печенье, или фруктик, чтобы эта гипогликемия не повторилась.
Вот теперь давайте мы поговорим немножко о детях и о беременных женщинах. Есть же такое понятие, как диабет беременных. То есть вот, может быть, начнем с этого. Вообще, это же не диагноз, это же не диабет. То есть он может пройти после беременности.
Я смотрю, вы очень эрудированный человек. Это называется гестационный диабет. Это диабет, который возникает во время беременности. Он чаще развивается где-то после 25 недель, к 30 неделе чаще. Мы сегодня по приказу всем беременным проводим глюкозотолерантный тест 75 грамм глюкозы.
Как раз когда они выпивают
глюкозу. Там немножечко другие нормы, я не буду загружать, это не нужно знать просто человеку. Но
женщинам не надо пугаться, потому что это не сахарный диабет.
Это диабет, который в 99% случаев после родов уйдет. Это связано с плацентарными гормонами, с работой плаценты. Но если сахар у беременной натощак выше 5,1, вот слышите, у здорового человека 7, мы говорили, да, а здесь 5,1 по новым вот критериям, то мы обязаны поставить гестационный диабет. Это обязывает женщину сесть на диету, купить глюкометр, контролировать сахар натощак и через час после еды, через час. Если вот просто пациент с диабетом через 2 смотрит, здесь через час. И мы держим сахара не выше 7 после еды. Как правило, процентов, наверное, 70 беременных справляются только диетой. Но какое-то количество пациентов вот, беременных требует инъекции инсулина. Мы назначаем инсулин, коррегируем, и после родов, как правило, все восстанавливается. Но я всегда предупреждаю этих девочек, что в дальнейшем есть риск второго типа диабета, и если у девушки, у женщины есть лишний вес, то ей нужно после родов заняться нормализацией веса, побольше двигаться, чтобы наступление диабета по времени...
Сахарный диабет и беременность. На что нужно женщинам, которые уже точно знают, что у них есть сахарный диабет, обращать внимание во время беременности, там, после родов? Какие могут быть осложнения у них во время вынашивания ребенка с таким диагнозом?
Конечно, сахарный диабет создает достаточно много сложностей, трудностей в вынашивании беременности. Я, конечно, вспоминаю, вот, когда я начинала работать с эндокринологом, в 90-м году. Если честно, вот редко какая беременность заканчивалась благополучно. Вот прошло 30 лет. У нас сейчас есть с первым типом девочки, которые рожают второго и даже третьего ребенка. Потому что появилась возможность контролировать сахар. И действительно более грамотное и осознанное отношение к диабету. Мы готовим девочек. Беременность при первом типе должна быть обязательно запланирована. И желательно, чтобы мы держали гликированный меньше 6. Это достаточно непросто. Порой переводим беременных на инсулиновую помпу, с которой больше возможностей для компенсации диабета. Вот. И вот что удивительно, вот когда женщина беременна, и она хочет родить здорового ребенка, ведь у нее все получается. А потом начинается ослабление. Ребенок, его нужно кормить, его надо растить, забывать, что надо контролировать. Вот все-таки, когда есть какая-то вот цель, да, это говорит о чем? Что диабет-то можно контролировать, было бы только желание. Вот. И, конечно, мы следим и за глазным дном, и за мочой, чтобы не появились вдруг какие-то изменения, да, эти женщины требуют тщательного наблюдения. У нас пациенты с первым типом рожают или в институте акушерства и гинекологии, но и в нашем роддоме, если никаких осложнений нет, и все протекает как надо. И если у женщины нет противопоказаний, они рожают сами, не обязательно кесарево сечение, да. То есть, конечно, сегодня немножко ситуация улучшилась, но этих женщин надо готовить, потому что если беременность наступает в период декомпенсации и, не дай бог, кетоацидоза, то это очень опасно для ребенка. И, конечно, здесь ситуация очень бывает сложная.
Ну, то есть у беременной женщины с сахарным диабетом может родиться как здоровый ребенок, но может родиться ребенок с сахарным диабетом? Может такое
нет,
быть?
Нет, конечно.
Нет.
Нет. Понимаете, вот по статистике, если, например, мама больна первым типом, а папа здоров, то вероятность рождения ребенка, ну, не более 1.5%. Если болен папа, мама здорова первым типом, ну, чуть выше процент, там, 3%. Если оба родителя больны, ну, чуть выше, там, до 5%, но 95% это здоровые
дети. То есть большой
дети.
Процент
да,
здорового
да, да,
ребенка.
Да, конечно, это совершенно не обязательно.
Вот вы сказали про инсулиновую помпу, давайте вот расскажем о ней поподробнее. И вообще, что нового появилось в лечении, потому что если раньше надо было, как мы уже обсудили с вами во время блока новостей, делать в живот по 5 уколов в день, то сейчас есть способы, в общем-то, облегчить все действия, сократить и время, и болезненные ощущения.
Ну, инсулиновая помпа – это специальное приспособление, которое позволяет не колоть инсулин несколько раз в день, а можно менять вот этот вот канюльку один раз в 3 дня. И при, если вот инсулин, мы можем подколоть 1 единичку, да, то есть у нас минимальное количество – это 1 единица, то в помпе мы можем рассчитать дозировки. Там есть специальные формулы, это обучают пациентов, они подкалывают на еду также и рассчитывают дозу базального инсулина, но там может 0.1 единички быть. На физическую нагрузку они могут уменьшать базальный инсулин, который должен всегда быть в крови. Да? То есть с помпой, если, конечно, нужно с помпой иметь голову. если пациент ведет безалаберный образ жизни, там употребляет алкоголь, ничего не хочет делать, то помпа не спасение. Помпа тоже требует внимания и тщательности, и самоконтроля. Поэтому, конечно, тут тоже... Единственная еще проблема у нас с помпой, что это достаточно дорогое лечение. Угу. Если у нас те пациенты, которые имеют группу, получают расходники бесплатно, угу, то вот в этом году, например, у нас областники, мы не выписываем согласно приказу Минздрава, а они покупают за свой счет. А это где-то порядка 10, а то и 20 тысяч в месяц. Это достаточно дорого. Поэтому у нас бывает, что пациентам им помпы-то бесплатно ставим в институте, это в маниках делается или где-то в других центрах, а обеспечить эту помпу не всегда этот пациент может. Вот в этом тоже, конечно, я считаю, большой минус. Просто если бы государство взяло на себя обеспечение, конечно, это было бы большой помощью для ряда пациентов.
Ну, раз вот мы, кстати, заговорили о льготах, ведь сахарный диабет, он относится к льготному типу, когда пациенты могут получить лекарства бесплатно. Вот, вот сейчас как вот обстоят дела вот в период пандемии, как люди с диагнозом сахарный диабет, приходят они на прием, или как они рецепты получают, как они необходимые лекарства получают?
Ну вот в связи с пандемией, конечно, мы советуем пожилым людям старше 65 лет пореже посещать поликлинику, потому что это большой риск заболеть. А надо сказать, что пациенты с диабетом, они тяжелее переносят это заболевание, больше шансов летального исхода. Вот даже приводили статистику, вот из 10 умерших от ковида пациентов, 8 имеют либо ИБС, либо гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму или сахарный диабет. То есть сахарный диабет утяжеляет течение, сложнее восстановление после этой вирусной инфекции. До полугода требуется, чтобы человек восстановился. Поэтому, конечно, особенно пожилые люди. Молодежь часто и бессимптомно переносит этот вирус. А пожилые люди, конечно, должны защищаться и соблюдать и масочный режим, и дистанцию, пореже посещать какие-то вот такие общественные места, магазины, аптеки, поликлиники. У нас сейчас мы занимаемся выпиской рецептов для пациентов с диабетом. Можно звонить по телефону 46-45-818, это колл-центр, который принимает заявку, и в течение 3 дней мы выписываем лекарства. Те пациенты, которые могут кого-то прислать, могут прийти в поликлинику за рецептами. Кто не может, то доставляется на дом.
Давайте поговорим о детском диабете, чем он опасен, причина возникновения диабета в детском возрасте. И возможно ли такое, что когда ребенок войдет в подростковый возраст, что его гормональный фон поменяется и как-то диабет отступит?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы это было, но ведь детский диабет, часть из него, из этой группы вот первого типа диабета, это аутоиммунный диабет, когда по каким-то причинам, тут и генетика играет роль, и те причины, которые мы не совсем, нередко это вирусы, это свинка, это ветряная оспа, это грипп. Вот какие-то инфекции вирусные могут вызвать аутоиммунную реакцию и гибель бета-клеток поджелудочной железы. Где-то мы не знаем, какие причины, но диабет возникает. Вот представьте ситуацию, что в поджелудочной нет нормальной секреции. Нет бета-клеток. Там остается 5%, когда развивается заболевание. Как может восстановиться в подростковый период, если там не осталось клеточек, секретирующих инсулин? К сожалению, этот пациент должен колоть инсулин пожизненно. Да? И даже я должна сказать, что в подростковый период лечить пациентов сложнее, чем в детстве. Если в детстве там родители в основном помогают детям, они начинают подрастать, им интересно самим уколоть, там, посмотреть сахар. Когда они подрастают, начинается подростковый период, всегда сложный, да? да, вот в этот да. период всегда очень сложно, там ребенок начинает брыкаться, начинает там какие-то характер показывать. Как правило, в этот период, наоборот, достаточно сложно вести. Просто мы сейчас ведем взрослых с 18 лет, но я еще застала период, когда мы с 15 лечили, и я помню, как сложно бывает вот с такими подростками, с рядом. Но у нас сейчас есть такой метод лечения, когда пересаживается, вот бывает ситуация почечной недостаточности. Это тяжелое осложнение, когда почка отказывает. И здесь нужен гемодиализ. Это вот когда пациент ездит там несколько раз в неделю, да?
Кровь ему там
прочищается, да, на аппарате искусственной почки. Но вот у меня даже есть несколько пациентов, которым пересадили почки и от донора. И даже есть пациенты вместе с поджелудочной железой. Есть один мальчик, который перестал колоть инсулин. Представляете, счастье мамы, которая вот прибежала, говорит, вот мой ребенок вот сейчас без инсулина. Вот. Поэтому, к сожалению, конечно, очень сложно с этой донорской...
кровью.
Да, нет, ну не кровью, с донорскими органами. Да, там же нужно, чтобы было совпадение, да, и иногда приходится ждать. Пациент на гемодиализе
чаще всего, ждёт, я думаю, приходится ждёт, ждать.
Да, когда будет подходящая почка или вот комплексом с поджелудочной железой. Ну, такие операции уже в России проводятся.
Галина Михайловна, ну давайте вот сейчас скажем... про осложнение диабета, особенно сделаем акцент на этом для тех же подростков, которые в силу своих внутренних, скажем так, изменений гормональных где-то могут сказать: «А, у меня день рождения, я буду есть торт, а может быть даже что-то из алкоголя выпью». А вот ничего не случится, если я там несколько дней не поколю, а мне все это надоело. Ну, ситуации же могут быть разные, что это заболевания, с которыми не шутят, и осложнения могут быть не просто серьезные, они могут быть в прямом смысле опасны для жизни.
Ну вот, как вы говорите, если несколько дней не уколоть инсулин, а в организме его неоткуда взять, то пациент может впасть в кому, кетоацидотическую, и это будет реанимационное отделение, борьба за жизнь, да? Вот, ну, к счастью, все-таки у нас пациенты стали грамотнее, да, они все-таки интересуются. Сейчас глюкометры современные, они могут подключаться к компьютеру, строить графики гликемии, да, вот колебания гликемии. Молодежь этим интересуется, и ну, все, что связано вот с интернетом, с компьютером, особенно мальчишки, они могут и графики приносить, да. Но ведь осложнения диабета возникают только тогда, когда пациент не компенсирован. Если пациент имеет сахара близкие к норме, чем он будет отличаться от здорового? Ничем. Ему не грозит ничего. Поэтому длительно высокий сахар, нелеченный диабет, да, вот такое попустительское отношение, оно, конечно, может привести к осложнениям. Страдают глаза, могут произойти кровоизлияния на сетчатке, в стекловидном теле, может потребоваться лазер-коагуляция, может произойти отслойка сетчатки и потеря зрения. Поэтому, конечно, пациенты с диабетом должны профилактически посещать окулиста обязательно один раз в год. Если есть какие-то осложнения, то и чаще, там раз в 3-6 месяцев. Если по каким-то причинам резко упало зрение на один или оба глаза, нужно бегом бежать к окулисту. Если это какая-то экстренная ситуация, то тут время работает на зрение. Если прижечь лазером там отслоенную сетчатку, можно восстановить зрение. Если пациент будет ходить несколько дней, там чесать свой глаз, что он не видит, то это может остаться потеря зрения. Вот.
Галина Михайловна, наше эфирное время подходит к концу, но прежде чем мы попрощаемся, я все-таки хочу, чтобы вы пару слов сказали о том, что есть такая школа диабета, в которую могут прийти пациенты, что вы там рассказываете, как она работает, в какие дни, часы. Давайте вот скажем об этом.
Ну, сейчас в связи с пандемией, конечно, пока приостановлена работа школы, но школа есть в моей поликлинике, я преподаю там. Есть школа у нас в поликлинике номер один, там тоже эндокринологи занимаются. Моя школа, я занимаюсь параллельно с двумя группами. Во второй половине дня после приема, это, как правило, с трех там, до полпятого, до пяти, полтора-два часа, мы проводим занятия по темам. Если это второй тип, больше внимания уделяется питанию, мы ведем дневники, учимся правильно питаться, я стараюсь подобрать лечение, изменить что-то в лечении. Как правило, мы заканчиваем школу с более хорошими показателями. А первый тип – это научить хлебным единицам, подсчетам доз.
На сегодня это все, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Всего доброго.